друзья, радиослушатели. Сегодня мы возвратимся в 4 главу книги Иесфири. Это одна из книг Ветхого Завета. Это маленькая книга, но замечательная. В прошлый раз мы узнали, что был издан указ с царской подписью. Его составил Аман, занимавший при царе самое высшее государственное положение. Согласно этому указу, все евреи Медо-Персидского царства должны были быть уничтожены. Их было несколько миллионов, думает, что не меньше 5. Это было бы ужасным массовым кровопролитием и истреблением без всякой на то причины, лишь потому, что один человек, а им был Аман, не мог стерпеть, что Мардохей не поклонился ему. И из-за этого должен был быть уничтожен целый народ. Это, конечно, было сатанинским делом. Мы возвратимся к 3 стиху 4 главы, где написано следующее из этой книги Иесфири. «Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих». Друзья, и они верили этому, что придет день в 12 месяце, и они будут уничтожены. Но вы, наверное, заметили странную вещь, не так ли? Они не молятся. И это потому, что они не находятся в воле Божьей. Еще раньше царь Кирь издал декрет, что согласно воле Божьей они должны были возвратиться в их родную страну. Но лишь немногие возвратились, а эти воспротивились воле Божьей. И вот теперь они не могли молиться Богу. К этому времени Иесфирь стала царицей, и она чувствовала себя в полной безопасности. И заметьте, что она делает. «И пришли служанки Иесфири и евнухи ее, и сказали ей, и сильно встревожилась царица, и послала одежды, чтобы Мардохей надел их и снял с себя вретище свое, но он не принял». Иесфирь смущена. Ее приемный отец ходит во вретище и взывает с воплем великим и горьким. Она посылает ему дорогую богатую одежду. Но, видите, ничто не может изменить царского указа и удалить нависший меч над этим народом. Вы знаете, сегодня многие люди поступают с грехом подобным образом. Они стараются прикрыть грех, а не удалить его причину. Одни отрицают, что Библия говорит о греховности и испорченности человека. Другие стараются покрыть грех одеждой реформации или еще чем-то. Они говорят, что грех – это лишь ошибка. Третий успокаивает себя своей религиозностью, своим приличным поведением, не видя ужасной, разрушительной силы греха. Никодим был очень религиозным человеком, но Господь сказал ему: «Должно тебе родиться свыше». Мы нуждаемся в новой природе, потому что наша старая греховная природа не может унаследовать небо, не может сопричаститься вечности. Вы должны прийти к Иисусу Христу. Если вы пойдете в небо, вы пойдете туда потому, что доверились Христу, умершему за вас, занявшему ваше место и уже заплатившему наказание за ваш грех. Имеется еще одна одежда, которой стараются прикрыть грех, это образование, воспитание. Одни говорят, что грех – это себялюбие. Вы только должны научиться любить людей, вытренировать у них отвращение к себялюбию, и человек будет исправлен. Но человека нельзя изменить посредством обучения и тренировки, друзья. Он всегда останется себялюбивым. Религия учит, что грех – это неосведомленность. Как только вы обратитесь к Богу, вас возгорится искра, которую нужно раздуть в пламя. В религии грех находит себе оправдание. Все это вам не поможет. Вы должны возродиться и облечься в праведность Христу. И только в ней мы сможем предстать пред Богом. Но возвратимся к Мардохею. Он не пожелал принять одежды от его дочери, которая была на троне как царица. И когда эта одежда возвратилась назад, Иесфирь поняла, что случилось нечто очень-очень серьезное. Тогда возвала Иесфирь Гафаха, одного из евнухов царя, которого он представил к ней, и послала его к Мардохею узнать, что это и от чего это. Теперь она захотела узнать, что случилось. Мы читаем стихи от 6 до 9, где написано: «И пошел Гафах к Мардохею на городскую площадь, которая пред царскими воротами, и рассказал ему Мардохей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, который обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтоб истребить их, и вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Иесфире и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. И пришел Гафах и пересказал Иесфире слова Мардохея». Друзья, Мардохей передал Иесфире декрет царя, чтобы она лично познакомилась с ним. Здесь может быть проведена параллель с нашим положением как грешников. Но я об этом поговорю, друзья, после нашей краткой музыкальной паузы. Друзья, мы подошли к середине нашей радиопрограммы «Библейские лекции». Я здесь всегда делаю эту остановку, чтобы напомнить тем, что только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции», и она проходит ежедневно в эфире в это же время на этой же волне. У микрофона с этой стороны эфира Александр Захария. И я продолжаю нашу программу, друзья, изучением книги «Иесфирь». Я только что выше читал стихи 6 по 9 из книги «Иесфирь». И я говорил, что мы должны сделать здесь параллель. Это параллель с нашим положением как грешника. Слово Божье, друзья радиослушатели, говорит, что мы, будучи грешниками, находимся под осуждением, и нам угрожает вечная погибель. Царский указ, друзья, был передан Иесфире. Написано: «И сказала Иесфирь Гафаху, и послала его сказать Мардохею: все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней». Другими словами говоря, если кто явится перед лицо царя, не быв позван, будет предан смерти. Иесфирь делает ясным: только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. Иесфирь находится в отчаянном положении. Она не знает, стоит ли ей рисковать жизнью. Она может погибнуть навеки. И вот мы читаем стихи 12 и 13. «И пересказали Мардохею слова Иесфири. И сказал Мардохей в ответ Иесфири: не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Не думай, царица Иесфири, что ты в безопасности, говоря другими словами, потому что ты находишься в царском дворе. Этот указ коснется и тебя. Царский дворец не защитит тебя. Ты помнишь царицу Астинь? Был издан царский декрет, и она была устранена от ее царского положения. Она служит предупреждением и для тебя. Указ коснется всех евреев. Если все евреи должны быть истреблены, то в их число войдет, конечно, и Есфирь. Что же делать? И вот Мордехай говорит в стихе 14, мы продолжаем чтение: «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» Друзья, что это за другое место, откуда Мордехай надеется в крайнем случае получить помощь? Что это за место? Царь Артаксеркс, мировой властелин. Нет на земле никого сильнее его в тот момент. Я думаю, Мордехай, конечно, усматривает руку Божью, которая вознесла Есфирь на положение царицы. Но даже если Есфирь не оправдает своего назначения и положения, помощь придет свыше. Свыше от Бога. Однако тогда Есфирь и дом ее отца должны будут погибнуть, потому что она не послужила Божьему провидению. Бог, друзья, подготовил события. Он знает, что произойдет. И вот почему вы и я можем и должны довериться Ему полностью, вложить нашу руку в Его руку. Он знает, что случится завтра и в далеком будущем. Вы можете довериться Ему. Мордехай теперь полностью встает на сторону Бога и готов умереть за Него. Слушайте, что говорит Есфирь. «И сказала Есфирь в ответ Мордехаю: пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью, и я с служанками моими буду также поститься. И потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Друзья, почему Есфирь не просит молиться? Потому что все они, друзья, все они стоят вне воли Божьей. Здесь Есфирь говорит о посте. Я думаю, что там возносились и молитвы, только Есфирь не осмелилась говорить о них. Теперь она решает, что если нужно, она готова даже умереть. Этим открывается нам ее благородный, прекрасный характер. Хотя она и не в воле Божьей, она хочет быть верной Богу. И пошел Мордехай и сделал, как приказала ему Есфирь. Мы, друзья, входим теперь с вами в 5 главу этой книги Есфирь. Эту главу я назову «Скипетр благодати». «Скипетр благодати». Мы прочтем из нее 1 стих. «На 3-й день Есфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома, перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу и Есфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его». Здесь, друзья, мы можем вздохнуть с чувством облегчения, не правда ли? Мы читаем 2 стих. «И простер царь к Есфире золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Есфирь и коснулась конца скипетра». Друзья, Бог простирает и к нам сегодня свой скипетр благодати. Он зовет вас и меня. Он зовет вас прийти и принять дар Его спасения. Он это делает не потому, что мы красивы. Мы не очень привлекательны как извне, так и изнутри. Сегодня мы только грешники. Сегодня мы много слышим о загрязнении среды. Мы должны бороться с загрязнением, мы должны приступить к этому, начиная нашим сердцем, друзья. Оно наиболее всего загрязнено. Мы должны прийти и прикоснуться к протянутому к нам скипетру благодати, потому что Бог спасает нас благодатью. Мы должны прийти ко кресту и прикоснуться к Богу нашим покаянием. Я хочу, чтобы вы заметили, что сделал здесь царь. Из всего видно, что он сильно любил Есфирь. Написано: «И сказал ей царь: что тебе, царица Есфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». Царь знает, что Есфирь не пришла к нему из-за каких-то пустых вещей. Нечто очень важное тревожило ее сердце, и он готов пойти ей навстречу во всем. Он ее любил. Она рисковала своей жизнью, значит, у нее была какая-то великая просьба к нему. И царь готов послушать ее и выслушать, и помочь ей. Что же происходит дальше? Написано: «И сказала Есфирь: если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». Она колеблется, друзья, она колеблется, не решается сразу открыться ему. Царь, конечно, полон интереса, и он готов прийти к ней. И что же происходит после этого, друзья? Мы увидим в нашей следующей лекции замечательную историю, которая неповторима и которая в самом деле могла бы окончиться очень и очень трагично. Но мы увидим, какой замечательный конец Господь приготовил для этого прекрасного народа, которого Он когда-то избрал, народа израильского. Я приглашаю вас, друзья радиослушатели, внимательно прослушать лекцию, которую мы проведем в нашей следующей передаче, если Господу будет угодно.